Мы поговорим с профессором Осиповым о главном на сегодня и всегда. Алексей Ильич, я вас приветствую. Ну, у нас повестка новостная, поэтому сразу же да и в огонь. Тут и американцы, и британцы стали задумываться и говорить, что вот эта вся коронавирусная история и сам этот вирус, он был изобретен в лаборатории Китая. Китайцы, естественно, это отрицают. Тут подключается Facebook, который раньше всех блокировал за теорию заговора и за искусственное происхождение коронавируса. А теперь эта версия стала популярна. И вот у меня вопрос, а нам, христианам, есть дело до того, как произошла болезнь? Искусственно, не искусственно? Или же мы должны, вот она есть, с ней как-то жить и лечиться?
Ну, вы знаете, вот такие вещи, они, как правило, превращаются в некую политическую перебранку. Китайцы обвиняют Америку же, вы же знаете, обвиняли же их, что это они сделали, американцы, китайцы. Слава богу, как еще до нас они не добрались только, потому что сейчас, как правило, что бы ни случилось, комар пролетел, это русский комар. Да. Так что здесь это, так сказать, явление, которое обычно встречается в нашей международной политической жизни. В отношении же того, как может это, какая версия эта или другая, или какая третья и пятая версия имеет значение для верующего человека, то, мне кажется, здесь вопроса нет. Ну, при чем тут источник? Дело не в источнике возникновения этой пандемии, а дело в отношении человека к ней. Это да. И мы видим, что здесь возникло, оказывается, очень много проблем. И, в частности, такие серьезные проблемы, как в отношении храмового богослужения, да, причащения, да, общения священника с верующими. Здесь, видите, возникло много проблем, таких достаточно серьезных. Вот это да, это имеет значение. А уже откуда произошло, кто там виноват, это в конечном счете, во-первых, едва ли когда разберемся мы в этом, да. Просто мне как-то не очень верится, что разберемся, потому что будут все время обвинять друг друга. Ну и главное, что дело не в этом совсем. Для нас это этого вопроса фактически не существует.
Алексей Ильич, вот мы с вами много эфиров провели на телеканале «Спас» на эту тему. Можно их посмотреть в архивах, кому интересно. Но меня впечатляют комментарии, которые оставляют наши же люди, которые смотрят все это. И когда вот мы сказали, что вакцинация – это нормально, и даже показали видео с вакцинацией, то просто ополчились, стали ругаться, стали проклинать. Да все, больше не верим. Да зачем это сделали? Да продались. Вот этот вот раскол внутренний, его можно как-то уврачевать, исцелить?
Я думаю, лучший врач – это время. Такие вещи повторяются уже много-много раз. Убедить людей, которые уже приняли это в свою душу глубоко, невозможно. Здесь можно только сожалеть, что люди забыли об одном. Ну, почему бы человеку не иметь свое мнение по какому-либо вопросу? Вот это действительно удивляет. Тем более, когда касается христианских убеждений. Здесь же, вы помните, соединили эту вакцинацию с чем? С христианством. Ну, при чем тут? Я спрашиваю, ну, а вы валериановые капли употребляете? Ну, значит, вы антихрист. А вы уколы делаете? Или вам делают уколы? Все, значит, вы чипируете себя. Почему молчите обо всем этом? О всех лекарствах, о всех уколах, о всем. Об этих косметических средствах, которых неизвестно, что есть. Обо всем этом молчании. Только об этом. Я говорю, вот это, наверное, вопрос, над которым стоило бы задуматься. Почему только об этом? Хотя, кажется, все точно то же самое совершается, посмотрите, в самых различных областях. В чем причина? Надо бы задуматься. И вот тут решения, конечно, могут быть разного порядка. Потому что этих протестующих против вакцинации их много не только же в России. Вы знаете, это же и на Западе. То же самое. Там тоже есть.
А вы сторонник теории, что хотят сократить население планеты?
Нет, я боюсь быть сторонником. Потому что для того, чтобы быть сторонником здесь, с какой-то точки зрения, надо слишком много знать. Тут разные есть мотивы. Кто-то очень ловкий, видите, подсунул идею. Идею того, что вакцинация связана с христианскими убеждениями. Здесь может быть другая причина, по крайней мере, у нас. Именно какая причина? Создать еще лишний момент для произведения хаоса в нашей стране, в нашем сознании, в нашей даже церкви. Кому-то это на руку. Все время мутить и возмущать общество и церкви. Это вот, мне кажется, что это один из очень реальных таких моментов.
Алексей Ильич, а вот мне кажется, это такая глобальная проблема, что мир, он раскалывается. Даже вот внутри стран все делятся на какие-то маленькие группки. Ты за это, я за это. И мы постоянно не объединяемся, а ищем только стороны противостояния. Вот это вот не есть какой-то, может быть, происки лукавого, нечистой силы, чтобы люди отдалялись друг от друга, а не были вместе?
Да вы знаете, чем дальше мы уходим от начала христианской жизни, тем меньше мира в нас остается. Вот. А если нет мира, значит, естественно, наступает противоположный ему раздор. И этот раздор, он очень нужен для политиков. Еще римляне говорили: разделяй и властвуй. Поскольку, когда общество разделено, то здесь уже гораздо легче совершать какие-то перевороты, революции, в том числе и цветные революции. Это же очень помогает. Ну что вы? Главное – разделить народ, вызвать возмущение. И я думаю, что это одна из, может быть, наиболее важных причин вот такой яростной кампании противления в отношении вакцинации. Разделить народ, создать вот эту обстановку нестабильности, немирствия. А эта обстановка очень и очень на руку тем, кто мечтает о своей власти, власти, в частности, и в нашей стране.
Ну вот за этой шумихой с вакцинацией, с пандемией по-настоящему важные вещи могут отходить на задний план, по-настоящему важные проблемы. Вот у нас на форуме в России выступил Илон Маск, человек, которого нам представляют как будущее. И он рассказывает, каким мир будет через 50 лет. И прям по пунктам, что везде будет искусственный интеллект, что все заменят роботы, и часть людей просто останутся без работы, например, как водители, таксисты, что там уже будут беспилотные автомобили, и таксисты не нужны. Вот вы в этом не видите проблемы, в искусственном интеллекте, в том, что мы приходим на роботизацию всего?
Это уже не просто проблема. Это печальное будущее мира, который идет к полной машинизации человеческого сознания, обезличиванию человека и уничтожению человека. Человек уже перестает быть тем, ради которого, кажется, все создается. Человек становится ненужным. Мы говорили «лишние люди». Это были лишние люди. Теперь же лишним становится сам человек. И это просто очевидная реальность, перед которой мы стоим. Да, и никуда от нее не деться. То, о чем он говорит, это естественное развитие научно-технического прогресса в этом направлении. Это так именно и будет. И придет к тому, о чем вот сейчас, например, уже осуществляет Китай своей программой социального рейтинга. Вот, когда разделение общества произойдет самым железным образом, и когда целое огромное количество людей окажется не только лишними людьми, а я даже не знаю кем, изгоями какими-то, которым не должно просто существовать. Потому что мы идем к потрясающему рабству, где будут руководить только высшие какие-то, ну, не знаю кто это, избранники человечества. А все прочие будут в полном подчинении просто компьютерной власти.
А что с этим делать?
А мы ничего уже не сделаем. Мы уже ничего, потому что дело вот в чем. Что естественный процесс вот этого научно-технического развития остановить невозможно. Тем более, что основные рычаги его находятся в руках, очень мощных руках, которые фактически обладают властью. Поэтому сделать я ничего не думаю, что в отношении человечества. Единственное, что можно делать, это в отношении себя лично. Себя лично, своей семьи, своих близких. Это можно и нужно. в отношении, чтобы остановить вообще этот процесс, это просто смешно. Это будет просто, ну, это наивно звучит. Не остановить процесс, он будет развиваться. Вот, поэтому все основное внимание мы должны сейчас обратить на себя, на свою личность, на свою душу. И пока есть возможность, нужно делать все возможное для того, чтобы сохранить свое сознание христианским и помочь своим близким сохраниться в этом.
А что именно? Какие у нас есть?
Что?
А что именно нужно делать? Причащаться, молиться, исповедоваться?
Нет, вот мы все время смотрим на внешнюю сторону. То, что причащаться, молиться, это, естественно, это нужно. Но это мы все говорим внешне, что мне сделать. Мы не обращаем внимания на самое главное, на самого себя. Ведь есть люди, которые спаслись и не крестившись, и не причастившись, да первый разбойник хотя бы, и спаслись. А есть, которые будут и причащаться, и креститься, я не знаю, все на свете делать, пойдут в самую преисподнюю. Дело-то, мы спасаемся же не таинствами. Таинство – это только средство помощи, но никак не само спасение. А спасение заключается в том, чтобы человек в конечном счете все-таки увидел, что он, во-первых, грешный. Если уж он чтобы увидел, что ему необходим спаситель. И каждый человек, поэтому, кто увидит, что я иначе погибаю от своих вот этих всех вот страстей и страстишек, и ничего не могу сделать, и обратиться ко Христу, он будет спасен. Вот. Поэтому очень важно воспитывать именно в этом направлении. Без Христа нет спасения. Но какого Христа? Как Христа, то есть? Человек должен возжелать Спасителя, возжелать. Мы просто верим, как так? Ну, Христос – это я, это Христос, и все. Нет, совсем иного желает Спасителя человек, который тонет, захлебывается. Так вот, спасаться будет тот, который увидит крайнюю необходимость в Спасителе. Вот это сознание было очень важно, ну, иметь. Важно его добиваться. Но это возможно только через познание себя. Вот, кстати, один из важнейших тезисов христианской веры – это познание себя. Познание себя в чем состоит? Увидеть поврежденность нашей природы. Увидеть, что, оказывается, мы по существу доброго ничего никак не можем сделать. Даже стараясь, мы что-то, кажется, делая, и то у нас все это отравляется. Увидеть. Поэтому Исаак Сирин написал: «Блажен, познавший себя». Ибо это познание становится основанием, корнем и началом всякой благостыни. Вот тот человек, который увидит это, начнет видеть, он будет уже по существу потенциальным спасенным человеком. А это достигается только при сознательном решении жить по заповедям Евангелия. А найдите мне человека, кто принял решение жить по заповедям. В Древней Церкви крещение принимали только того человека, того крестили, который убеждался в этом, ему нужен Христос Спаситель. А сейчас крещеные? Да, крещеные. Кто такой крещеный? Крещение – это знак твоей веры, твоей решимости жить по Евангелию. А это что такое? Меня крестили, меня никто не спросил даже. Почему я говорю, было бы очень здорово, чтобы вот учитывая, что у нас подавляющее число людей – это крещенные в детстве, вот что-то сделать такое, чтобы в возрасте уже каком-то, ну, уже в сознательном возрасте, может, в юношеском, у кого, может быть, и зрелом, неважно, для всех этих крещенных, да, которые когда-то крестились, был установить какое-то важное правило, на котором бы человек это торжественно давал обещание жить отныне по-христиански.
А символа веры недостаточно?
Символ веры я могу на магнитофоне записать, и он прочитает. Решение, чтобы я принял решение жить по-христиански, принял в своей душе, в своем разуме, принял решение отныне. До этого я знаю, жил. отныне жить по-христиански. О, это было бы замечательно. Вот это было подтверждение крещения. А так до этого это не мое крещение. Меня крестили. Интересно. Может быть, меня можно и в рай отправить без меня? Что это такое? Вот это было бы здорово, конечно.
Алексей Ильич, ну вот вы верно сказали, что должен быть выбор человека жить по Евангелию, жить по заповедям. Но вот опять же мы возвращаемся к тому, что происходит. Вот у нас есть Запад, и наши, так скажем, либералы пытаются все это перетащить, все эти тенденции и направления сюда. Выходит американский президент Байден и говорит, что белые расисты хуже запрещенного в России ИГИЛ, хуже Аль-Каиды, хуже всех террористов. Но кого они ставят сейчас новой иконой? Это негр-наркоман Джордж Флойд. И там ходят, чуть ли не крещение проводят возле того места, где его убили. И все вот это возникшее, БЛМ, все это левое направление, оно также подкрепляется и феминизмом, и парадами извращенцев. Как вот это все не перетащить к нам? Ведь, да, взрослое поколение там живет с устоями, все понятно. А вот с молодыми, которые в таком мире глобальном живут, где границ не существует.
Ну, это же популизм чистой воды. Человек выступает на волне известно какой. Да здравствуют черненькие. Вот. Вот и больше ничего. Для того, чтобы возыметь больший авторитет, популярность и так далее. Ну, это своего рода такая лжерелигия, но которая нужна политикам для поддержания своей власти. Только и всего. Чем противостоять можно? Ну, только одним. В конце концов, христианство что такое? Проповедовать христианство. Как проповедовать? Не просто же тем, что, вот, знаете ли, устроить только храмы. И надо, чтобы объяснять начало христианской веры, объяснять непрерывно, да, и проповедовать, вот, отвечать на вопросы. И главное, чтобы указать, что христианство состоит не просто в разговорах о христианстве, а в самой жизни. Нет христианина без совести. Христианин – это совесть. Вот что, если мы воспитывали таких христиан, если принимавший христианство, например, давал такое вот именно обещание, вот, то, я думаю, общество наше становилось бы другим. А что формальные христиане? Ну, помните, Ельцин стал президентом, стоит со свечкой в храме там Христа Спасителя, ну и что? И чиновники вокруг стоят уже, да они ни в какого и Бога, может, не верят, а положено. Ну что это такое? Разве в этом христианство? Ну это жалкая картина. Христианин – это совесть. Это на всех, так сказать, постах жизни человека в нашем обществе.
Алексей Ильич, а теперь о самом главном. В воскресенье на литургии мы читали Евангелие о слепом, который приходит к Спасителю. Вот я процитирую. «И сказал ему Спаситель, пойди умойся в купальне Силам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». В чем смысл этого евангельского чуда, которое мы еще раз вспоминаем на воскресном богослужении?
Ну, здесь несколько смыслов, причем очень интересные возникают идеи. Первые ученики спрашивают, кто согрешил. То есть они показали свою веру, очень интересно, что оказывается, грехи отцов могут определять участь потомков. Это была твердая вера. И это не только иудеев. Это твердая вера всего библейского, если хотите, текста и контекста. Оказывается, грехи отцов, о, как много значит, значит, в отношении потомка. И если в данном случае, как Христос сказал, они не согрешили, что в данном случае это может быть, что как раз слепота, не в слепоте дело проявилось, эти грехи отцов, может, но тем не менее, сам по себе этот факт имеет огромное значение. Для кого? Для всех родителей. Чтобы они знали, что невозможно, будучи дьяволочком, воспитать ангелочка. Вот. Это совершенно... А в отношении же купели, вы подумайте только, чем Христос помазал ему глаза-то? Грязью. Плюнул. смешал с землей.
Но это как создавал Бог человека, он тоже взял прах.
Да это уже символы, ладно. Мы все в символы нас, это тянет в символы. А тут-то что? Мне, человеку, помазать грязью глаза. Это одно. Во-вторых, еще при этом говорит, иди умойся. Поверил, не оскорбился, поверил, пошел и получил по вере. Вот, оказывается, это же не просто, как помните, как женщина, которая тоже просила исцелить дочь, бесноватая. Христос сказал, нельзя отнимать хлеб у детей, отдавать псам. Она сказала, и псы едят крохи. Сказала, о, иди, дочь твоя здорова. Так и здесь то же самое. Видите, не оскорбился, что грязью ему помазал этот интересный учитель. Да еще послал. Ведь мог бы исцелить, да и все. Как он исцелял многих, одним прикосновением.
А мог и без прикосновения.
Вот. Да. А тут измазал, да еще послал идти. Вот опять еще подтверждение того, как много значит вот этот нравственный акт человека. Смиряется он, следует этому или нет. Зачем мне? Я и сам. Вот так. Так что вы видите, вот это очень интересный и очень важный, я бы сказал, момент.
Сегодня Господь являет нам такие же чудеса?
Я думаю, что это явление, оно повторяется всю историю, повторяется с каждым человеком, когда он оказывается перед лицом какой-то неразрешимой проблемы. Вот как сегодня мы говорили. Испытание у человека всегда его веры. И это испытание только, оно показывает нам, как люди сами разделяются. Один перед этим испытанием становится Иудой, отрекаясь от Бога. Я сам, никакого Бога нет. Другой, напротив, кается и понимает, что до чего же я жалкий, слабый человек. Чуть-чуть сказали, что и ты его ученик, и я уже испугался и готов предать своего учителя. Познание себя. О, какое это великое дело. То есть познание своей испорченности, поврежденности и обращения к Богу. Бог тогда исцеляет человека, как и этого слепорожденного.
Алексей Ильич, спасибо за ваши ответы. Вместе с профессором Осиповым мы говорили о главном. Сегодня и всегда.